Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В России обсуждают концепцию реформы Академии наук. Какова современная модель организации академической науки? В США предъявлено обвинение исполнителю бостонского теракта Джохару Царнаеву. Реально ли вынесение смертного приговора? Белград и Приштина честно выполняют договор о нормализации отношений. Как это скажется на темпах европейской интеграции Сербии? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 28 июня. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Замоскворецкий суд Москвы сегодня отложил на конец июля рассмотрение жалоб некоммерческих организаций на прокурорские проверки в связи с неявкой представителя прокуратуры. Суд приступил к рассмотрению жалобы Движения за права человека, однако отложил слушание из-за того, что прокуратура не была готова обосновать свою правовую позицию относительно причин проверки этой некоммерческой организации. Представители Transparency International Russia, Правозащитного комитета Гражданское содействие, Фонда Общественный вердикт, Правозащитного центра Мемориал, Ассоциации «Голос» обратились в суд с требованием разобраться в законности проверок со стороны прокуратуры и других государственных органов, которые начались в марте этого года, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Курачева.
Замоскворецкий суд сегодня продолжил рассматривать жалобу правозащитника Льва Пономарева на неправомерные действия прокуратуры в отношении трех некоммерческих организаций – Общероссийского общественного движения за права человека, региональной общественной организации «Содействие соблюдению прав человека. Горячая линия» и Фонда в защиту прав заключенных. Лев Пономарев объясняет, что эту жалобу он решил подать после того, как был оштрафован за отказ предоставить документы в прокуратуру.
Я осужден по статье 17.7 Гражданского кодекса и оштрафован на 2000 рублей по двум организациям. Движение за права человека и Фонд защиты прав заключенных. За то, что они предоставят прокуратуре документы этих организаций. Просто отказался представлять. И якобы, что я не подчинился законным требованиям прокуратуры. Я в мировом суде оспаривал, считал, что это незаконные требования, приводил разного рода аргументы. Но тем не менее оштрафован. И вот я написал апелляционную жалобу в районный суд. Я оспариваю это решение.
Защита Льва Пономарева заявляла отвод судье, подавала ходатайство о переносе слушаний, но ни одно ходатайство защиты не было удовлетворено. Льва Пономарева это возмутило, и он покинул зал заседаний, сказав, что больше не может терпеть судебный беспредел. Слушания продолжались без него. По словам адвоката Валентины Бокаревой, судья пыталась выяснить у сотрудника прокуратуры, какие были основания для проверок НКО.
Судья начала прокурору задавать вопросы. Основания проверки? Нам генеральная прокуратура сказала, она говорит, основания. Не надо. Один вопрос судьи прокурор не смог ответить. Не на один, это действительно так.
Судья Юлия Варанкина намекнула представителю прокуратуры, что ему следует подготовиться, и отложила заседание до 31 июля. После этого у той же самой судьи должны были состояться предварительные слушания по делам еще пяти НКО. Гражданское содействие жалуется на незаконность прокурорских проверок. Мемориал и Голос пытаются обжаловать представление об устранении нарушений. Transparency International жалуются на предостережение о недопустимости нарушений. А Фонд «Общественный вердикт» хочет обжаловать и представление прокуратуры, и проверку. Судье пришлось отложить все заседания по делам этих правозащитных организаций, так как из прокуратуры никто не пришел. Юрист правозащитного центра «Мемориал» Кирилл Каратеев говорит, что его не удивило отсутствие представителей прокуратуры.
По нашему опыту, прокуратура никогда не является на предварительное заседание. Предварительное заседание служит для того, чтобы были рассмотрены ходатайства, для того, чтобы были истребованы и представлены доказательства каждой из сторон. Прокуратура эти заседания игнорирует. Соответственно, мы будем вынуждены начинать слушание по существу снова с рассмотрения ходатайств, с истребования доказательств.
Заседания по делам Ассоциации «Голос» и Комитета «Гражданское содействие» перенесены на 10 июля. Жалобы Фонда «Общественный вердикт» должны быть рассмотрены 22 июля. Заседания по делам Transparency International и Правозащитного центра «Мемориал» перенесены на 31 июля.
Как оценивают последствия принятия закона о некоммерческих организациях в России сами правозащитники? Есть ли выход из ситуации, когда правозащитные, социальные, экологические организации вынуждены регистрироваться в качестве иностранного агента или прекращать свою деятельность? Об этом корреспондент «Радио Свобода» Динара Сиддикова беседует с директором фонда «Общественный вердикт» Натальей Таубиной.
Если смотреть на последние несколько месяцев, да, скажем, конца февраля, то мы наблюдаем, по сути, беспрецедентную кампанию давления на некоммерческие организации в России. По уровню беспрецедентности она, ну, с моей точки зрения, первое, такого не было в постсоветской России еще ни разу. А потому что сейчас под проверками оказались сотни организаций, десятки из них получили представление или предупреждение, указывающее на то, что они являются иностранными агентами и, соответственно, должны зарегистрироваться в этом позорном реестре. У как минимум 7 организаций идут административные процессы. Это означает даже не 7 процессов, а как минимум 14, потому что в каждом случае это процессы против организации, против ее руководителя. Уже приостановлена деятельность ассоциации «Голос», и волна судебных заседаний в ближайшие месяцы только нарастет. Это как снежный ком, который вот нарастает. При этом сотни организаций, которые в течение вот марта, апреля, мая оказались под проверками, ни одна из них не получила прокурорского решения о том, что у них все в порядке. Сотни организаций оказались подвешенными. То есть это действительно кампания давления, которая при этом сопровождается еще мощной кампанией в средствах массовой информации. Нас пытаются представить иностранными агентами, действующими не в интересах Российской Федерации и выполняющими заказ каких-то иностранных принципалов, что абсолютная ложь, и это приводит к маргинализации нашей деятельности. То есть, по сути, сейчас речь идет о том, что нам пытаются выдвинуть, ну, по сути, запрет на деятельность.
Почему вдруг сейчас это происходит? Ну, понятно, что, видимо, это часть вообще кампании по ужесточению законодательства.
Ну, с моей точки зрения, это вполне естественный процесс для сегодняшней власти по подавлению всего, что имеет независимую позицию.
Мы уже видим первые результаты, что касается «Голоса», других организаций, которых заставляют регистрироваться в качестве иностранного агента. По сути, не получается оспаривать действия прокуратуры в судах. Верите ли вы в то, что суд может стать на сторону правозащитников и других организаций?
Ну, вы знаете, мы уже сейчас видим определенные результаты. Если посмотреть в этот реестр иностранных агентов, там нет ни одной организации.
Сегодня появилось первое содействие развитию конкуренции в странах СНГ.
Понятно. Ну, значит, реестр открылся, но он не открылся, скажем так, действительно гражданскими организациями. И это я рассматриваю как некая победа. А то, что он все-таки открылся, ну, видимо, это можно расценивать как некая кампания по тому, чтобы все-таки реестр заработал.
Способ решения проблемы. Вот, например, «Голос» уже заявил о том, что они будут открывать новую организацию. Вы видите какие-то еще способы?
Безусловно, мы сейчас будем продолжать судиться, в том числе и в международных инстанциях, и есть жалобы в Европейском суде по правам человека. Говоря за нашу организацию, мы считаем для себя невозможно прекращать делать то, что мы делаем до той поры, пока к нам граждане обращаются. Соответственно, мы считаем крайне важным эту работу продолжать и крайне важным стараться улучшать наши правоохранительные органы, добиваться, чтобы они действительно соблюдали права человека. Если мы не в состоянии это будем делать в рамках фонда «Общественный вердикт», значит, будем создавать новые организации.
Вы говорили про пропагандистскую кампанию. Мы знаем, что сейчас происходит на федеральных телеканалах и радиоканалах. Меняется ли отношение россиян?
Вы знаете, там сложно сказать, меняется ли отношение россиян. Это надо смотреть опросы общественного мнения, и они, к сожалению, не самые оптимистичные, если там смотреть на последний опрос, по-моему, с месяца назад проведенный Левада-центром. Но это скорее даже не естественным образом сформированное общественное мнение, а мнение после двухмесячной или несколькомесячной кампании пропагандистской со всех государственных телеканалов, радио, о том, что вот иностранные агенты, иностранные деньги – это плохо. И поэтому, соответственно, опросы показали, что организации, получающие иностранное финансирование, это не самое популярное среди граждан группы организаций. Но люди, которые к нам обращаются за помощью, они, безусловно, нас поддерживают и готовы эту поддержку оказывать разными способами.
Ну и что касается финансирования, от зарубежных грантов НКО вынуждены сейчас отказываться. В России с внутренним финансированием есть какие-то подвижки?
Организация, получающая, ну, как минимум, линии Министерства экономразвития, это социально ориентированная организация, то есть там правозащитных практически нет. А что касается президентских грантов, процесс принятия решения существенно непрозрачный, критерии достаточно неопределенные, и, соответственно, трудно со всей определенностью говорить, что там, в ближайшей перспективе у правозащитных организаций, например, появится, особенно у независимых правозащитных организаций, появится возможность получать такое финансирование и при этом оставаться независимой. Что касается поддержки со стороны бизнеса, то пример компании «ЮКОС» и Михаила Борисовича Ходорковского пока остается достаточно показательным. Чуть-чуть улучшилась ситуация с частными пожертвованиями на правозащитную деятельность. Тут крайне важно сказать, что даже если внутри страны будет расти возможность внутренних источников финансирования, я являюсь убежденным сторонником того, что именно диверсификация источников финансирования, чем больше это разнообразие, тем большую независимость будет иметь организация, осуществляя свою деятельность. То есть это некая гарантия именно независимости.
То есть правильно ли я понимаю, единственный выход тут доказывать социальным экологическим организациям, что они не занимаются политической деятельностью, чтобы им разрешили иностранное финансирование?
Если смотреть на букву закона, да, и доказывать, что ты не ведешь политическую деятельность, это сегодня практически доказывать, что там черное есть черное. Наши власти, а в данном случае в лице прокуратуры, заняли позицию, что политической является любое взаимодействие с органами власти или же попытка влияния на сложившиеся практики. Есть поправки со стороны президентского совета, есть поправки со стороны уполномоченного по правам человека. Если удастся достичь того, чтобы эти поправки были услышаны и внесены в Государственную Думу, то это может изменить ситуацию.
О положении некоммерческих организаций в России говорила директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», пятница, 28 июня. Большое жюри в Бостоне одобрило обвинительное заключение по делу Джохара Царнаева, подозреваемого вместе с братом Тамерланом в организации двух взрывов у финишной линии бостонского марафона 15 апреля 2013 года. В результате взрывов погибли 3 человека, более 260 получили ранения. Во время операции по поимке Царнаевых был убит полицейский. В документах обвинения Джохар Царнаев предстает в роли организатора и участника террористических акций. Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Обвинительное заключение с подробным изложением действий Царнаева заняло 73 страницы. В нем 30 пунктов обвинений, по 17 из которых высшей мерой наказания является смертная казнь. Вот как формулирует главный из них федеральный прокурор Бостона Кармен Ортис. Это заговор с целью использования оружия массового поражения и его использования, которое привело к смерти людей. Это заговор с целью подрыва взрывного устройства в общественном месте и его подрыв, которые повлекли смерть людей. В этом списке числится незаконное владение и применение огнестрельного оружия, уничтожение собственности, грабеж, угон автомобиля. Серьезность каждого из обвинений такова, что прокуратура может требовать пожизненного заключения по каждому из 30 пунктов. Данные, изложенные в обвинительном документе, дают самое полное представление о результатах расследования, проведенного правоохранительными службами со времени бостонских взрывов. Ключевые факты, которыми оперирует обвинение, были известны и раньше. Но благодаря новым деталям, впервые Джохар Царнаев предстает в облике полноправного организатора и соучастника преступления, а не беззаботного молодого человека, покуривавшего травку и действовавшего под влиянием своего радикализованного старшего брата. Согласно данным обвинения, младший Царнаев загрузил на свой компьютер несколько джихадистских изданий. Одно из них – призыв к отказу к сотрудничеству с неверными, другое – сочинение Абдуллы Азама, названного в обвинительном документе «отцом всемирного джихада». В нем содержатся призывы к насилию против врагов ислама. В электронной библиотеке Джохара Царнаева обнаружено издание с экстремистского сайта с призывом к самопожертвованию во имя джихада. Там же была обнаружена электронная копия джихадистского журнала с подробным описанием процесса сооружения самодельного взрывного устройства из кастрюли-скороварки. Именно такие устройства были приведены в действие во время атаки финиша бостонского марафона. Как выясняется, один из основных компонентов взрывчатки был законно куплен 6 февраля Тамерланом Царнаевым. Он приобрел 48 зарядов для фейерверка. 20 февраля братья отправились на стрельбище тир в Манчестере, в Нью-Гемпшире, где они стреляли из двух 9-миллиметровых пистолетов в течение часа. 5 марта Тамерлан Царнаев заказывает по интернету электронные компоненты, которые могли использоваться во взрывных устройствах. В обвинительном документе подробно описывается, как 15 апреля старший и младший Царнаев появляются у мест, где произошли взрывы, снимают себе рюкзаки из черного материала и одновременно оставляют их на тротуаре. В толпе, где были женщины и дети, никто не обратил внимания на эти предметы. Через 8 минут Джохар Царнаев звонит брату, говорит с ним в течение нескольких секунд. Следом Тамерлан Царнаев детонирует свое взрывное устройство. Через считанные секунды Джохар Царнаев подрывает свое. 18 апреля вечером, через несколько часов, после того, как их фотографии переданы прессе, братья, вооруженные полуавтоматическим пистолетом, охотничьим ружьем, мачете и пятью неиспользованными взрывными устройствами, едут на «Хонде» в направлении Кембриджа. В это время они, согласно обвинению, встречают и убивают полицейского Шона Коллиера выстрелом в голову с близкого расстояния с целью завладеть его оружием. Затем они угоняют «Мерседес», заставляют хозяина автомобиля взять из банкомата $800. Тот спасается бегством и звонит в полицию. Новые детали содержатся в описании эпизода столкновения полицейских с братьями Царнаевыми после того, как полиция обнаружила их в «Мерседесе». Как утверждает следствие, оба брата оказались вне автомобиля. Трем полицейским почти удалось надеть наручники на Тамерлана Царнаева, но его младший брат неожиданно сел за руль машины и пустил ее в направлении полицейских. Те смогли увернуться, а один из полицейских попытался оттянуть в сторону и старшего Царнаева, но ему это не удалось. Как написано в обвинительном заключении, результатом наезда стали ранения, которые явились одной из причин смерти Тамерлана Царнаева. Одному из полицейских были нанесены серьезные травмы. В катере, где скрывался младший Царнаев, была обнаружена надпись, которую пресса называет признанием. Она заканчивается такой фразой: «Прекратите убивать наших невинных людей, и мы остановимся». Комментаторы обратили внимание на то, что в этом объемном документе нет никаких ссылок на возможную связь Царнаевых с иностранными террористическими группами, хотя многие эксперты считают, что без помощи профессионалов, прямой или косвенной, братья не смогли бы соорудить действующие взрывные устройства. Первое появление Джохара Царнаева в суде назначено на 10 июля.
Рассказывал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Это программа «Время свободы». Продолжим обзор международных событий. Сегодня главы государств Европейского Союза на саммите в Брюсселе приняли решение о дате начала переговоров об ассоциированном членстве Сербии. Ожидается, что такие переговоры начнутся не позже января 2014 года. Чтобы вступить в переговорный процесс, Белград должен был выполнить обязательства, вытекающие из сербско-албанских соглашений. И Белград эти соглашения выполняет. Радикально-патриотические сербские организации 28 июня отметили годовщину битвы на Косово поле. По их версии истории, в 1389 году сербские витязи в бою против турок потеряли жизни, но сохранили честь, в отличие от нынешних властей страны. Из Сербии корреспондент «Радио Свобода» Ая Куги.
Уже много дней главной темой Сербии остается вопрос о том, признает ли Европейский Союз большой прогресс в нормализации отношений Белграда с Приштиной и определит ли дату начала диалога об ассоциированном членстве страны в ЕС. Положительный ответ в Белграде считают не только политически, но прежде всего психологически важным для всех граждан. Руководство Сербии уверено, за минувшие 3-4 месяца по вопросу урегулирования отношений Белграда и Приштины сделано больше, чем за предыдущие 14 лет. Договоры были достигнуты в рамках так называемого технического диалога, касающегося практических вопросов, таких как свобода передвижения граждан, взаимное признание школьных дипломов, обмен документов на земельную собственность и недвижимость, контроль пограничных пунктов и таможни в Косове. Историческим считается политический документ, достигнутый в Брюсселе в апреле этого года под названием «Первое соглашение о главных принципах нормализации отношений между Сербией и Косово». Затем последовало принятие плана действий, который предусматривает конкретные шаги и сроки воплощения в жизнь всех предыдущих соглашений. Как на практике выполняются все эти соглашения? С этим вопросом я обратилась к белградскому социологу и политологу, специалисту по косовской проблеме Душану Яничу.
по всем этих областей.
По всем этим соглашениям что-то предпринимается, однако результаты пока скромные. Например, до сих пор взаимно признаны лишь около 200 дипломов об окончании высших учебных заведений. Документы в Бюро технической информации обмениваются крайне медленно. Ведь у Сербии нет компьютерной базы данных, поэтому все бумаги приходится фотокопировать. Со свободой передвижения граждан также проблемы, в том смысле, что местные сербы должны получить косовские номера для автомашин. Однако не разрешен вопрос их гражданства, а косовские власти любое право признают только если на руках у просителя документы Косово. Любое косовское удостоверение личности могут получить только лица, имеющие гражданство Косово, но часть сербов ведь отказывается принимать гражданство Косово.
Дней 10 назад Сербия и Косово обменялись с так называемыми офицерами связи. В Белград прибыл официальный представитель Косово, а Приштину – представитель правительства Сербии. Оба они имеют дипломатический иммунитет. Это кажется очень важным достижением.
Это точно. Офицеры связи очень важны. В течение 2-3 месяцев они должны обустроить свои канцелярии. Косовское бюро в Белграде станет определенного рода дипломатическим представительством Косово. Для международного сообщества это послужило подтверждением того, что Сербия де-факто признала Косово, а де-юре признала косовские институты власти. Это большой прогресс. Восточная и западная Германия когда-то тоже обменялись офицерами связи. Однако для меня намного важнее то, что я получаю возможность пересечь границу с Косовом без проблем, с любыми личными документами. То же самое на границе с Сербией смогут сделать албанцы с документами Косово.
Каковы перспективы реальной нормализации отношений между Сербией и Косовом?
Создаются органы, занимающиеся урегулированием отношений, устанавливаются процедуры, и ситуация во многом изменилась к лучшему. Атмосфера в Косове существенно отличается от прежней. Муниципальные выборы должны стать решающим моментом. В ноябре на местных выборах сербы сформируют свою автономию в рамках сообщества сербских муниципалитетов. Когда в сербских анклавах впервые пройдут выборы на основе косовских законов и по международным стандартам, сербы смогут получить значительную как финансовую, так и любую другую поддержку.
Однако некоторые лидеры косовских сербов все еще пытаются воспрепятствовать урегулированию отношений Белграда и Приштины. Они утверждают, сербы в косовских выборах участвовать не будут. С другой стороны, кажется, что обычные люди в большинстве своем мирятся с реальностью. Однако есть и такие, кто собирается переезжать в Сербию, как только сербские структуры власти Косово, так называемые параллельные структуры, подчиняющиеся Белграду, будут упразднены. Вскоре в северных сербских анклавах Косово, привязанных к Сербии, предстоит интеграция сербской полиции и органов правосудия в общую для всей области административную систему. Белград решительно это поддерживает. Что косовские сербы могут ожидать от будущего?
Местные и парламентские выборы в Косове изменят политическую и социальную расстановку сил. Поясню, если сербы в массовом порядке примут участие в выборах, а я верю, что примут, и если их поддержит Белград, то они станут второй политической силой в Косове. Тогда в следующие 10-15 лет без них нельзя будет составить правительство Косово. Без них дальнейшее развитие края будет невозможно. По моему мнению, такая расстановка сил побудит албанские политические партии к объединению, что приведет к стабилизации политического пространства. Я считаю, что перспектива нормализации отношений реальна.
Накануне саммита ЕС сербская сторона предприняла конкретные шаги по выполнению брюссельских соглашений. 17 июня в Белграде приняли офицеры связи из Косово. 20 июня косовские полицейские таможенники без препятствий разместились на северной границе края, на границе с Сербией. 26 июня самые косовские сербы убрали баррикады на дорогах, воздвинутые 2 года назад. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Пятница, 28 июня. Вот главная тема второй половины этого часа. В России обсуждают концепции реформы Академии наук. В Центральной России не уменьшается вероятность лесных пожаров. Совершен важный жест польско-украинского исторического примирения. Обе стороны принесли друг другу извинения за трагические события на Волыни в 43-м году. Расскажем об этих темах после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня, пятницы, 28 июня.
Радио «Свобода». Новости.
Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин в понедельник обсудит с руководством Министерства внутренних дел итоги расследования по выселению из офиса в Москве движения «За права человека». Замоскворецкий суд Москвы отложил на июль рассмотрение жалоб некоммерческих организаций на прокурорские проверки в связи с неявкой представителя прокуратуры. В Москве приговор погибшему врачу Ольге Александриной по уголовному делу о дорожной аварии на Ленинском проспекте Гагаринский районный суд огласит 5 июля. Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, прибывший в воскресенье из Гонконга в Москву, по-прежнему находится в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Лидеры стран-членов ЕС на проходящем в Брюсселе саммите приняли решение начать переговоры с Сербией о ее присоединении к Европейскому Союзу. В Китае бывший чиновник, замешанный в скандале вокруг интимного видео, приговорен к 13 годам лишения свободы по обвинению во взяточничестве. Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников дома престарелых в Хабаровском крае, отказавшихся принять пожилого инвалида, который затем умер неподалеку от интерната. Таковы были главные новости уходящего дня, пятницы, 28 июня, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 28 июня. Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект о реформе Российской Академии Наук. Вчера впервые о готовящейся реформе сообщил министр образования России Дмитрий Ливанов, и его заявление вызвали довольно бурную реакцию. В научном сообществе России активно обсуждают заявление министра Дмитрия Ливанова о подготовленном законопроекте, предполагающем ликвидацию Российской Академии Наук и других государственных академий. Одна из главных претензий, которую высказывают многие участники этой дискуссии, законопроект готовился без всякого обсуждения с академиками, сотрудниками академических институтов, с научным сообществом. Представители руководства Академии Наук, Совета по науке при Министерстве образования и науки и Общества научных работников планируют обратиться по этому поводу за разъяснением в органы власти. Рассказывает научный обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин.
Предполагается, что Российская Академия Наук, Российская Академия Медицинских Наук и Российская Академия Сельскохозяйственных Наук прекратят свое существование. Вместо них будет создана общественно-государственная организация с тем же названием – Российская Академия Наук. Эта организация, куда по собственному заявлению смогут войти академики и член-корреспонденты ликвидируемых академий, станет, по словам Ливанова, обществом, выполняющим функции важнейшей коммуникационной площадки для научного сообщества, но не осуществляющим управление имущественным комплексом и не имеющим подведомственных научных организаций. Для управления имуществом научных институтов государственных академий будет создан новый орган исполнительной власти – Агентство научных институтов Российской академии наук. Ему же будут подчинены научные организации, в настоящее время находящиеся в ведении трех академий. Члены новой Российской академии наук будут получать пожизненную стипендию в размере не менее 100 тысяч рублей в месяц. Сегодня руководство Сибирского отделения Академии наук обратилось с открытым письмом к руководству страны. В обращении, подписанном председателем Сибирского отделения РАН Александром Масеевым, его заместителями, а также председателями Дальневосточного отделения РАН, Красноярского и Иркутского научных центров Сибирского отделения РАН, говорится:
решение правительства Российской Федерации о ликвидации государственных академий наук России и изъятии из их оперативного управления федерального имущества мы расцениваем как намерение разгромить сложившуюся эффективную систему организации фундаментальной науки в России, лишить нашу страну главного преимущества в глобальной конкуренции за экономическое развитие на основе высших достижений современной науки, подорвать научно-техническое обеспечение национальной обороны и безопасности страны, продолжить разрушение образования в России.
Владимир Фортов, избранный в конце мая президентом Российской академии наук и предлагавший собственную программу реформирования РАН, заявил, что не считает проект министерства удачным. Высказывания министра Ливанова вызвали недоумение не только среди академиков, но и у представителей других научных организаций, в частности, Общественного совета при Миноборнауке, органа, недавно открыто выступившего в поддержку деятельности Дмитрия Ливанова. Говорит член совета Михаил Гельфанд.
Министерство хотело продолжительного обсуждения там борьбы какой-то с академиками, я не знаю. Тем, но в результате получилось, что они избежали обсуждения не только с академиками, но и с той научной общественностью, ради которой все это вроде бы делается.
Скажите, общественный совет при министерстве был в курсе того, что готовится
такой проект? Нет, не был. Сейчас обсуждается заявление о том, что подобная поспешность недопустима и бессмысленна. Никто не отрицает, что реформа академии необходима. Обсуждать содержательные детали можно будет после того, как этот законопроект будет опубликован, а манера, в которой это сделано, по-видимому, действительно является неправильной, если сказать мягко. Мантра про академическое имущество звучит с разных сторон все последние годы при любых попытках обсуждения академической реформы. Мне, честно говоря, кажется, что вопрос об имуществе совсем не является первоочередным. В теме Российской академии наук действительно встроены большие конфликты интересов, но они связаны не только с управлением имущественным комплексом, сколько с осуществлением экспертизы. И пока что ответа на вопрос о том, как эта экспертиза будет проводиться по новой системе, не очень видно.
Заявление выступил и Совет по науке при министерстве. В письме говорится:
Совет по науке, созданный Министерством образования и науки для консультаций с представителями научного сообщества, не только не привлекался для обсуждения проекта этого закона, но даже не был проинформирован о его существовании. О существовании проекта не были проинформированы и сами подвергающиеся коренной реорганизации Академии. Считаем необходимым проведение обсуждения этого проекта научным сообществом и, в частности, привлечение к его подготовке Российской академии наук и других государственных академий.
Сегодня также было принято обращение Общества научных работников. Члены этой организации выражают недоумение по спешности предполагаемой реформы. Сопредседатель Общества научных работников Андрей Цитурян.
У меня вот такой образ от всего этого сложился, что по отношению к этим десяткам тысяч научных сотрудников этих трех государственных академий, а это люди, которые производят больше половины научной продукции страны, что по отношению к ним исполнительная власть в лице правительства и законодательная власть, значит, в лице, по крайней мере, профильного комитета Думы, ну, просто-напросто отменила указ Александра II о ликвидации крепостного права в России. У одного коллективного барина Академии наук, другой коллективный барин, которого лицо которого мы не знаем, какое-то новое, вновь создающееся агентство, которое будет управлять всем имуществом Академии, то есть просто покупает эти десятки тысяч крепостных душ. Цена вопроса небольшая, потому что все членкоры приравниваются к академикам. Академики и членкоры малых академий, я имею в виду медицинскую и сельскохозяйственную, становятся полными, боярские дети становятся полными барами, значит, членами Большой Академии. Все они получают пожизненную стипендию в 100 тысяч рублей в месяц по такой цене, значит, у старого коллективного барина, новый, не представленный, не показанный крестьянам в лицо, новый барин выкупает эти десятки тысяч душ.
Сказал в интервью «Радио Свобода» Андрей Цитурян. Сергей Добрынин, «Радио Свобода», Москва.
Время свободы, план на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в следующие 7 дней. Информационная программа о событиях наступающей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
План на неделю составляет Валентин Барышников.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Пятница, 28 июня. В центральной части России, включая Москву, в последние несколько дней установилась жаркая погода. Синоптики называют ее аномальной, не прогнозируют похолодание раньше 5 июля. Ранее жаркая погода установилась в Сибири и на Урале. В связи с жарой Министерство по чрезвычайным ситуациям России предупреждает о возможности торфяных пожаров. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, высокая вероятность их возникновения существует в разных районах Московской области. Руководитель лесного отдела Greenpeace России Алексей Ярошенко успокаивает: угроза торфяных пожаров уже миновала. Сложнее же дело обстоит с лесными пожарами. С Алексеем Ярошенко беседует корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
В этом году основной риск возникновения катастрофических торфяных пожаров в Подмосковье и окрестностях он уже миновал. Связано это с тем, что больше 80% торфяных пожаров возникает весной от палов сухой травы на сушных торфяниках и брошенных торфяных месторождениях. В этом году, во-первых, впервые за много лет начали приниматься хотя бы какие-то меры по борьбе с палами сухой травы, и, в общем-то, в Московской области этот сезон прошел относительно благополучно. И, во-вторых, опять же, впервые за много-много лет МЧС начала реагировать на пожары на торфяниках очень оперативно. Поэтому сейчас опасных торфяных пожаров, которые могут разрастись до такой катастрофы, как в 2010 году, вокруг Москвы нет. Ни в Московской области, ни в соседних. Торфяные пожары, они не возникают катастрофически мгновенно. То есть они развиваются в течение многих-многих недель. Например, те пожары, которые задымили Москву в 2010 году, в конце июля, в августе, они возникли все в мае. То есть они разрастались на протяжении месяцев, на них просто не реагировали должным образом. Сейчас вот эта вот ситуация изменилась. Но это с торфяными пожарами. А вот с лесными пожарами ситуация хуже, чем она была. и риск очень-очень высок. Это в Подмосковье и вообще в средней полосе Европейской России. Дело в том, что к тому беспорядку, который был уже в 2010 году, у нас еще добавились огромные площади неразобранных горельников с того же 2010 года. И плюс леса, засохшие от короеда типографа, это еще большие площади. Причем часто в тех районах Подмосковья, которые давно не горели, там, ну, например, вот самое западное Подмосковье, там катастрофических лесных пожаров не было чуть больше 100 лет. Сейчас там накоплены, ну, тоже огромные запасы сухих дров, это короедники прошлых 3-4 лет. Местами они подходят вплотную к дорогам и населенным пунктам. Вот там вот риск возникновения катастрофических пожаров, он сейчас чрезвычайный.
А какова ситуация сейчас с пожарами и с торфяными, и с лесными в других регионах России?
Вообще ситуация намного лучше, чем она была в любой из предыдущих 3 лет. Отчасти это следствие погоды, то есть, в общем-то, везет с погодными условиями, то есть по всей территории страны дождей больше. И отчасти это следствие мер, которые приняты, это прежде всего борьбы с выжиганием сухой травы, а это один из двух главных источников пожаров в лесах. В Якутии горит, здесь две старых причины. Во-первых, это выжигание травы, и правительство Якутии просто никак не контролировало палы сухой травы, деятельность муниципалов по этой части, и все пожары крупные, которые действует в Якутии до сих пор, они возникли именно от палов сухой травы. И, во-вторых, это лесопожарная ложь, попытки скрыть масштабы пожаров, ну, в результате чего меры по их тушению принимаются не своевременно, с большой задержкой, а каждый день задержки он приводит к тому, что пожары тушить становится все труднее и труднее. В Якутии сейчас ситуация самая худшая с лесными пожарами, но, к счастью, и там сейчас местами идут дожди, и в ближайшие дни ожидаются тоже дожди, поэтому потушить пожары им не под силу, но, по крайней мере, площади пойдут на убыль.
После пожаров 2010 года власти много заявляли, и, по вашим словам, как я понимаю, сейчас действительно начали что-то делать.
После 2010 года было сделано очень много глупостей и вещей, которые реально ни на что не повлияли. Ну, например, огромные деньги были вложены в так называемое обводнение торфяников, которое в итоге было оптимизировано скорее под освоение средств, то есть чтобы больше потратить, чем под реальную борьбу с пожарами. Поэтому обводнение, например, оно, в общем-то, не помогло. Были выделены деньги на новую лесопожарную технику. Ну, кстати говоря, в 2013 году было решено их больше не выделять из федерального бюджета. Это, конечно, хорошо, но этого мало просто потому, что людей мало, которые могут на этой технике работать. А в борьбе с лесными пожарами, в общем-то, все решают люди, их по-прежнему в лесу не хватает. То есть лесной кодекс 2006 года превратил лесное хозяйство из такой самодостаточной в экономическом плане отрасли народного хозяйства, которая в основном кормила себя само, в полностью дотационная отрасль. Это просто по закону, так по-другому быть сейчас не может. Поэтому людей, работающих в лесном хозяйстве, было около 200 тысяч человек, сейчас порядка 50 тысяч человек. При среднем уровне пожарной опасности по погодным условиям их, в общем-то, хватает, чтобы бороться с пожарами, а чуть только засуха и жара, и, в общем-то, людей начинает очень сильно не хватать. И техника этому не помогает. Что произошло в этом году, к сожалению, действительно только в этом, в 13-м. Во-первых, начались реальные меры по искоренению лесопожарной лжи. То есть раньше было проще бороться с пожарами методом их сокрытия. И большинство регионов именно так и делали. То есть сначала скрывали, делали вид, что ничего не горит, ну а потом, как правило, уже оказывалось слишком поздно что-то делать. И возникали вот эти вот пожарные катастрофы каждый год в каком-то регионе. В этом году впервые официальная отчетность близилась к реальной ситуации. Были приняты первые меры по ограничению выжигания сухой травы, а это все-таки основной источник огня у нас. Ей по-прежнему не хватает, лесное хозяйство по-прежнему разрушает. Сколько оно не может существовать при таком лесном кодексе. Поэтому, в общем, ну, многие риски, они сохраняются и сейчас.
Об опасности торфяных и лесных пожаров в Центральной России говорил руководитель лесного отдела Greenpeace России Алексей Ярошенко. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в зарубежных средствах массовой информации. Польская печать активно обсуждает важный жест польско-украинского исторического примирения. Обе стороны приносят друг другу извинения за трагические события на Волыни. В 43-м году в ходе вооруженных столкновений погибли около 100 тысяч поляков и около 20 тысяч украинцев. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзяковицкий.
«Единение вместо национализма» – это заголовок редакционной статьи в газете «Выборча». Ее автор Катажина Вишневска называет совместное заявление Украинской греко-католической и Польской римской католической церквей великим жестом. Волынская трагедия, имевшая место в июле 1943 года, когда украинские националисты убили около 100 тысяч поляков, не должна в наше время делить народы. Она была страшным последствием польско-украинского конфликта, точно так же, как и ответные действия со стороны поляков. Требования консервативных обозревателей и историков назвать трагедию геноцидом необоснованы и лишь бессмысленно снова разжигают этот конфликт. Епископат Польши, подписав в воззвание совместно с греко-католической церковью на Украине, однозначно стал на сторону тех, кто хочет диалога, а не склок. Автор пишет далее о том, что епископат не в первый раз показал свою способность смело смотреть в будущее. Пример этому подписанный патриархом московским и всея Руси Кириллом и польским архиепископом Юзефом Михаликом в прошлом году призыв к единению польского и российского народов. Еще один пример – историческое обращение польских епископов к немецким в 1965 году, в котором содержались знаменитые слова «Мы протягиваем вам наши руки, прощаем и просим простить нас». Оба эти документа в свое время встретились с непониманием. Наверняка и польско-украинское заявление дождется неуместных комментариев. Председатель епископата Польши архиепископ Михалик однозначно дал понять, что, идя на единение с украинской церковью, отворачивается тем самым от экстремистов. И этого не изменят крики правых «говорить правду» или молитвы националистов «за Польшу для поляков», написала в сегодняшнем номере газеты «Выборча» Катажина Вишневска. Во время подписания в Варшаве совместного документа верховный архиепископ Киевско-Галицкий, киевский митрополит Святослав Шевчук сказал:
«Хотим тоже поверить правду.
Мы хотим сказать правду о тех событиях и раз и навсегда сказать нет всем идеологиям, которые гласят ненависть, а именно крайний национализм и шовинизм, а также коммунистический атеизм и нацизм, так чтобы сегодня то прошлое не было преградой на пути польско-украинского примирения и единения. Но мы обеспокоены не только прошлым и днем сегодняшним, но и будущим. Мы, духовные лидеры, хотим защитить нашу паству от греха, ненависти, сегодня и вместе строить единую Европу будущего». Обозреватель газеты «Жечпосполита» Михаил Шулджинский в статье под красноречивым заголовком «Избежать кича единения» пишет о том, что геноцид на Волыне является одним из событий, которые до сих пор вызывают споры между поляками и украинцами. Примечательно, что в тексте используется именно слово «геноцид». Назвать случившееся 70 лет назад на оккупированной гитлеровцами Волынской земле геноцидом настоятельно требуют представители правой части польской политической сцены, а также консервативные публицисты и историки. Далее автор пишет: «Хотя уже и раньше из уст духовных лидеров звучали слова «просим прощения», но важно, какими словами то преступление описывается. Политкорректность и ложное уважение к чувствам другой стороны, и тут неважно, говорим ли мы о количестве жертв или о терминах, не может быть оправданием для того, чтобы тушевать правду о преступлении, о волынском геноциде. Нет никакого сомнения, что так оно и было, хотя Институт национальной памяти до сих пор еще проверяет детали и обстоятельства событий 1943 года. Фальшивое единение было бы еще худшим выходом, чем отсутствие единения», пишет Михаил Шульджинский и приводит тот же, что и газета «Выборча» прошлогодний пример совместного обращения Русской Православной и Польской Католической Церквей к народам двух стран. По мнению автора, это было сделано скорее по пропагандистскому или дипломатическому заказу, и за обращением не стояли реальные изменения в российском и польском обществах или изменения в отношениях друг к другу. Единение может наступить лишь тогда, когда оно основано на правде и доброй воле обеих сторон, правительств, общественных организаций и отдельных людей. И следует помнить, что нельзя никого заставить примириться от всего сердца, нельзя просто подписать соответствующий декрет, написал в статье «Избежать кича единения» в газете «Жечпосполита» ее автор Михаил Шулджинский. Глава Польской католической церкви архиепископ Юзеф Михалик в свою очередь заявил, что без веры, толерантности и взаимного прощения грехов нельзя говорить о лучшем будущем.
Не стыдимся się prosić o wybaczenie, bo wiemy, że zbrodnia wołyńska to nie.
Мы не стыдимся просить простить нас, поскольку знаем, что волынское преступление это не единственный трудный, болезненный и постыдный момент нашей истории. Мы знаем, что причин для ненависти, мести и незаслуженной смерти было и есть много, также со стороны поляков, и это нужно осуждать. Просить прощения у Бога и людей, так, чтобы избавляться от предубеждений как в украинских, так и в польских сердцах. Только Бог может послать мудрость и мир в наши сердца. Только милосердие Святого Духа в состоянии исправить людскую совесть, нашу совесть. И поэтому от всего сердца просим прощения у Бога, всех вас, и просим Божьего милосердия для нас, наших церквей и наших народов.
Милосердие Божие для нас, наших кощелов и наших народов.
Сказал архиепископ Юзеф Михалик. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». последние дни июня заканчивает работу в корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Руслан Гелисханов, многолетний главный продюсер и заместитель директора русской службы по новым медиа. Руслан проработал на нашем радио невероятных 39 лет. И за это время, как он сам иногда говорит, радио вошло в его кровь. Звучание «Радио Свобода» последних десятилетий, удачные форматы, множество радиопрограмм, а в последние годы и развитие нашего видеопроизводства – это заслуга Руслана Гелисханова. О чистоте звука я беседую с обозревателем «Радио Свобода», ведущим пятничного выпуска «Поверх барьеров» Игорем Померанцевым.
Вот есть такое дурацкое выражение «бойцы невидимого фронта», невидимого, но слышимого. Вот профессионал понимает, что радио – это прежде всего звучание, это вот как кино, это движение, звучание. Радио – это главный предмет. И все начинается со звучания. И в этом смысле Руслан Гелисханов, конечно, человек с звериным, я бы даже сказал, обостренным слухом. Но у него для этого были предпосылки. Во-первых, его отец работал на радио. И он здесь сын полка, он был сын радио. Во-вторых, он вырос в ингушско-русской семье. Это уже гарантия маленькой полифонии. Потом всякие гости там бывали, включая Газданова, нашего ветерана. Кроме того, он мальчиком любил очень рок-музыку. Он просто фанат рок-музыки. Он благодаря рок-музыке без акцента, кстати, говорит по-английски, по-американски, я бы даже сказал. У него родной язык немецкий, он учился в гимназии. У него родной язык русский. Вот с тремя языками человек – это просто человек-локатор. Сколько я помню, «Свободу», это 70-е, 80-е годы, там люди боролись с советской властью. А Руслан как раз боролся за чистоту звука. И вот в этом его главная роль и достоинство. Он всегда был в акустической тени, я бы сказал. То есть он сам почти не выступал. В конце концов, вот он привык к этой тени акустической, но при этом благодаря ему как раз и формировался акустический образ нашего радио. И благодаря ему возникали целые жанры. Вот я это понял на BBC, есть такой жанр, фичер, это означает тематическая передача. Вот он и есть воплощение демократии, когда ты предоставляешь возможность разным людям, разным голосам высказаться. С этого, кстати, с акустики на радио начинается демократия, а не просто с пропаганды каких-то идей демократии.
Вы сказали о чистоте звука. Что такое частота звука «Радио Свобода»? Вы ее одинаково с Русланом понимаете?
Десятилетиями наше радио глушили, и никакой чистоты даже в прямом смысле звука не было. Я работал с архивами, например, нашей парижской студии, там и кашель слышно, и как кто-то там, великий философ, сморкается и так далее. Вы знаете, когда тебя глушит, ты не очень большое внимание уделяешь чистоте звука. Тем не менее, Руслан понимал и понимает, что радио начинается с чистоты жанра и чистоты звука. Я, между прочим, отчасти был его жертвой, вот, поскольку он хотел идеального звука. И в свое время, ну, во времена глушения, я готовил вот эти фичи, тематические передачи, очень часто пользовался телефоном. Но мои передачи, ну, это такая эстетика радио. Да? Это же не новость, не политические взгляды. Это человеческие судьбы, это полифония жизни. И он все-таки, да, потребовал от меня записи непосредственных. То есть мне пришлось искать выход, и вместо телефона и таких шуршащих одинаковых голосов я все-таки прибег к услугам внештатных корреспондентов. Это были такие мои акустические перископы. И я до сих пор придерживаюсь вот этой акустической...
Либеральные времена, наступление мультимедиа, изменение роли радио в общей структуре средств массовой информации и вообще в культурной палитре. Завершение творческой деятельности Руслана Гелисханова в русской службе «Радио Свобода». Это ставит по-иному проблему звука все это?
Да, мы теперь звук, как ни странно, не только слышим, но и видим. Мы видим источник звука очень часто. Вот такие акустические привидения вроде нас с вами теперь выползают из тени на свет. И, конечно, слушатель, глядя на нас, уже иначе воспринимает и звук. Конечно, мы живем в более открытом пространстве. Это, вы знаете, один из законов демократии – это transparency, прозрачность. Да, мы становимся еще прозрачней. Радио – это, прежде всего, профессиональный продукт. Вот. Ну вот, Руслан все-таки оставил учеников, ученики акустического гения среди нас.
обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев. Я знаком с Русланом Гелисхановым 21 год, а в пражской штаб-квартире «Радио Свобода» мы вместе поработали почти 18 лет. За все это время мне удалось взять у главного продюсера «Радио Свобода» всего одно интервью. Руслан чрезмерно критически относится к звучанию своего голоса в радиоэфире. Руслан для меня это живая история, но не только история русской службы, а история рок-н-ролла. Он единственный из моих знакомых, кто в 69-м году побывал на знаменитом рок-фестивале в Вудстоке. Архивная запись «Радио Свобода», август 2009 года. Руслан Гелисханов.
Ну, я оказался там у своего друга Николая, который жил в Америке. Я с ним познакомился до этого года в Германии, когда я на радио работал 3 месяца, кажется, без перерыва. И я вот решил полететь в Америку, купить себе мотоциклет и с моим другом приехать всю Новую Англию. И как раз первый раз мы вытащили свои мотоциклы. Как мы заметили, на этих маленьких дорожках, по которым мы ездили, караваны других мотоциклов, легковых машин, мини-бусиков, все какие-то веселые, дикие, даже диковатые молодые люди. Но мы так поравнялись с мотоциклистами и перекрикивали друг другу. Мы поняли, что это какой-то огромный фестиваль намечается, и что такого еще до этого не было. Конечно, мы все любители музыки. Поехали, значит, за этой группой и очутились в маленьком городке в Дымим Беттл. Не Вудсток, между прочим, потому что Вудсток, он 70 километров от этого места, и там должен был быть этот фестиваль, но он там не состоялся, потому что не получили площадь достаточно большую. А этот фестиваль, значит, там намечалось 50 тысяч слушателей. И столько же у них было билетов. Они хотели заработать на этом. В конце концов, эти люди потеряли очень много во время концерта, зато за права фильма и так далее все опять получили. Да, он был платный, но только первый день. К концу дня, когда мы туда приехали, просто не было билетов, и пускали всех бесплатно туда.
А для моего поколения, Руслан, Вудсток – это сплошной просто секс, дракс и рок-н-ролл. Это правда?
Ну, скажем, все это было там. Ну, я бы сказал, в мерах. Не знаю, одно переходило в другое, так что не было ничего особенного. Это был как транс. Но самое сильное впечатление, конечно, это было вот эта масса молодых людей, которых хаяли как до этого, что они ни один фестиваль без драк не могут пережить, что они вообще бездельники и только занимаются ЛСД, что это был действительно такой фестиваль любви. Люди друг друга не знали, дружили, сразу подружились. Переходило с музыки к активностям в озере маленьком, которое было с другой стороны от сцены. Ели люди, гриль устраивали там. Рок-н-ролл был там, да, на нем все строилось. Но как-то ничего из этого не взяла вверх.
Ощущение свободы какое-то было? Ощущение отдельной свободы?
Вот это,
было,
если можно так сказать, от этого и балдели все. Вот это был тот транс. Вот это чувство свободы. Я бы сейчас сказал бы, yes, we can. Да, мы можем быть вместе в огромном количестве. И все, что происходило, это была музыка, любовь и свобода.
А кого из великих вы слышали?
С первого дня я еще Джон Байз захватил, еще кого-то, я помню. А так, конечно, меня очень впечатлили такие совсем новые группы, которые сформировались. Это Crosby, Stills and Nash, которые были члены других культовых групп, и они именно вот перед этим фестивалем они сошлись. На меня Ху вообще не произвело никакого впечатления. Бедная Джанис Джоплин, которую я любил, у нее был просто очень плохой перформанс. Хендрикс, в общем-то, практически закрыл фестиваль, потому он остался очень такое сильное впечатление. Вот сейчас думают, все говорят о том, что Хендрикс сыграл американский гимн, для того, чтобы показать, какая ужасная эта Америка и чем она занимается. В действительности впечатление там было другое. Там было такое, что вот наша Америка, она переживает сейчас дикие времена. Времена, где боль, где стреляют, где, я не знаю, что. Вот эта Америка, мы должны ее спасти. Вот какое было впечатление. Очень положительное. А, конечно, больше всего как-то на меня подействовала это была группа «Братья», главным образом, мексиканская группа «Сантана». Там 8 барабанов стояло африканских. Помимо того, значит, нормальная барабанная система и 3 гитары. И абсолютно все, которые слушали, дышали как-то одним духом. Они все двигались в одном движении. Такие ритмы еще до этого никто не слышал. Это было вот первый такой фьюжн настоящий латинской музыкой с рок-н-роллом, большим рок-н-роллом.
Руслан, как я вам завидую. Руслан Гелисханов, человек, который выстроил звучание «Радио Свобода», а также видел Джимми Хендрикса, заканчивает работу в русской службе. Руслан, удачи тебе и спасибо. Вот так обстояли дела в пятницу, 28 июня 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. И прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!